Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера», в студии Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоаннопретического храма села Ивановское. Мы говорим о таинстве крещения. И опять я бы хотел, отец Игорь, вернуться к тому, с чего вы начали, вот к этапам самого этого таинства. Печать поставлена. Дальше один из самых ярких моментов, которые, ну, мне пришлось быть крестным отцом давно, правда, давно последний раз. Вот. И я помню, насколько меня потряс тот момент, вот внутренне потряс, когда надо было отвергнуть дьявола, да, вот да, отречься от этого.
Очень важный момент.
И, ну, взрослый дядька, я и тогда был взрослый дядька, и довольно циничный, надо сказать, и тогда был довольно циничный. И вроде все, ну как-то, ну да, ну вот оно идет. А потом, когда у тебя на руках вот этот вот младенец, еще со сложной уже к этому моменту биографией, этот младенец, и надо произнести вот это вот трижды «отрекаюсь», вот тогда меня, что называется,
там, еще и плюнуть и дунуть.
Да, современным языком вштырило просто до того, что у меня вот тремор пошел. Я испугался, что я не удержу.
Ну, вот это, да, это очень здорово. Вот это было как-то, я думаю, что на вас именно так это подействовало. Потому что я часто вижу наоборот. Люди ухмыляются, улыбаются после того, как мне приходится им объяснять, насколько серьезно то, что произошло. Обычно, когда мы готовим к крещению, проводим эти беседы, мы говорим о Боге, о вере. А вот в этот момент, когда надо отрекаться от сатаны, сначала священник читает четыре вот эти вот молитвы, заклинания, экзорцизмы, так называемые. Вот. Я всегда говорю, вот вы знаете, мы с вами говорили перед крещением, говорили долго и много о Боге, о источнике всего доброго, светлого, прекрасного. Но в мире же мы видим прекрасно, что существует не только доброе и светлое, а злое, грязное, страшное. У него тоже есть источник, тоже есть тот, от кого все это исходит. И до того, как человек окрестится, сатана имеет достаточно большие возможности. Это, кстати, тоже объясняет, почему мы в детстве все-таки стали крестить. Имеет достаточно большую возможность вторгаться в душу человека, управлять им, господствовать над ним. Собственно, в крещении это отталкивается от человека вот эта вот власть темных сил. И затем, когда мы читаем эти молитвы, а потом я говорю, и дуньте, и плюньте, вот, ну, уже заранее знаю, что когда люди назад повернутся, хоть один, два, а кто-то будет так, ну, посмеются, я говорю, понимаете, я отлично понимаю, что это может показать что-то какое-то театральное слишком, что-то не совсем серьезное, вот люди в церкви еще и плевать, когда называют, давайте вспомним, что такое еще плюнуть в кого-то. Это способ выразить свое отвращение, презрение. Чем еще можно в большей степени выразить свое неприятие, презрение, отвращение, нежелание иметь ничего общего? Вот это именно такое чувство мы должны вложить в души ваших детей. Но только вот надо помнить о том, что это мы не настолько наивны, чтобы думать, что вот дьявол там на Западе, Бог на Востоке. Отлично понимаем, что вообще язык церкви – это язык символический. Мы пытаемся некими видимыми знаками и действиями изобразить то, что происходит невидимо. Вот. Главное – это присутствие, конечно, этих темных сил в самом человеке, в сердце человеческом. Вот то, что вы сейчас плюнули туда, не надо думать, что там вот невидимый какой-то черт.
Да, в этом углу как раз он...
Черт с рогами сидит, там, да, сидит какой-то, и вот в него плюнули. Нет, вот представляете, сатану, говорят, не так страшен вот этот самый враг, как его малюют. На самом деле он гораздо страшнее, чем малюют, гораздо страшнее. Вот представьте себе вот все, вот все, что в мире есть, всю подлость, низость, жадность, жестокость. Вот все то, что вот отвратительное есть, от чего, с чем человек действительно порядочный не должен ничего общего иметь. Вот это все в совокупности, это и есть вот то, кого мы называем сатаною, потому что зло, оно личностно. И очень важно, чтобы человек не просто понимал, а именно ненавидел его. Именно ненавидел, потому что ненависть – это тоже прекрасное чувство, когда это правильно направлено. Невозможно любить Бога, если не возненавидеть по-настоящему сатану. И вот это очень важно, да.
Да, но при этом, понимаете, вот чего нас, наверное, хочется. Очень хочется, чтобы вот ты вот это сделал, предположим, там, покрестился, и ты получил, ну, такой, знаете, кокон защиты. И дальше можно, ну, немножечко как-то или вообще расслабиться, потому что уже не твоей волею, а его, уже вот он тебя защищает, и уже вроде в этом кокон, через этот кокон и сатана не прорвется, обратно тебя не искусит. Что, опять же, умом, ты понимаешь, невозможно, но вот какая-то внутренняя такая надежда вот на подобное чудо, она существует.
Конечно. Более того, всегда тоже люди скептические, которые смотрят на то, что происходит в церкви, говорят, ну что вы придумываете? Ну какой человек был, такой остался. Вот я покрестился, и что, меня не тянет грешить, что у меня пропали вот те какие-то гадкие мысли, желания постыдные, там еще что-то. Все же это осталось. Ну, может быть, еще первый день под впечатлением, там, а потом все же возвращается. Я точно так же осуждаю, ругаюсь, там,
даю взятки или беру взятки.
Да, и поэтому, мне нравится такой образ, вот как святые говорят, что в крещении дьявол изгоняется из сердца, но переходит в уды, то есть в члены. Угу. То есть в сердце его уже нету. Во всяком случае, он не господствует. Но он, конечно, то есть он перестал быть господином. Он уже не может управлять тобой. Но он очень может продолжать соблазнять тебя. Другое дело, что ты получил в крещении, получаешь в крещении силу сопротивляться ему и противостоять ему. Но борьба будет продолжаться, она будет продолжаться всю жизнь.
Конечно. Ну, ты хотя бы получаешь точку отсчета, на самом деле. Да. Потому что, мне кажется, что бы ты потом ни делал, ты не можешь не осознавать, что ты делаешь. Ты все равно соотносишь с тем, что ты говорил, или что ты прочитал, или что ты понял, что ты почувствовал. И это вот какая-то такая база, что дальше ты понимаешь, что грешишь. Вот.
Да.
Дальше ты не можешь не понимать, что ты грешишь.
Вот это уже очень важно, чтобы человек умел правильно оценить то, что он делает, даже то, что он думает. И если мне не удается все время делать то, что нужно, говорить то, что нужно, и думать то, что нужно, то хотя бы, что я могу уже сказать, что это хорошо, это нехорошо я сейчас делаю, это неправильно, это все, и так далее, как-то вот начиная с этим бороться, это уже очень-очень ценно, потому что, собственно, вот это и есть сердце, это и есть сердцевина человека, его представление о добре и зле, и когда, если ему еще не удается все-таки всегда окончательно встать на сторону добра и где-то соскальзывает во что-то, то хотя бы у него есть возможность подниматься. Да, есть возможность подниматься и.
Да, но здесь, вот смотрите, отец Игорь, мы опять приходим к тому, что тоже уже вот там звучало так или иначе. Человек боится ответственность такую на себя взять. Он все понимает. Он понимает, что вот а дальше он не имеет права вот уж так жить, как жил до этого момента. Это вот, что касается взрослого человека прежде всего. Он понимает, что он не готов стать, ну, вот таким правильным христианином. и жить исключительно по тем заповедям, которые в Евангелии написаны, и соблюдать, значит, вот все правила молитвенные, все посты. И он оттягивает этот момент, оттягивает, и, может быть, даже готовится как-то к этому моменту, но все время не осознает себя вправе назваться христианином, осознавая, насколько это сложно, насколько это ответственно, и насколько он тогда должен быть, ну, скажу так, примером для окружающих, а вот на эту ношу он на себя взвалить не готов. Что делать?
Ну,
с гиперответственными людьми.
Да, и, кстати, не так уж и много, я должен сказать. Вот не так часто мне приходилось встречать людей, которые
настолько серьезно
именно из-за этого отказывались бы креститься, что они понимали, что после крещения я читал о них, вот Блаженный Августин там и так далее. Вот. Но, кстати, Блаженный Августин, если мы, потому что я в жизни, вот правда, так, что-то не могу вспомнить, что
нет, я как
реально
раз встречал. Вот, так,
но я
таких людей,
если
даже
я
ни
такого
одного
человека встречу, то это вызовет во мне огромное уважение, потому что, конечно, такая позиция, она очень прекрасна. Вот я тогда этому человеку попрошу, прочитайте исповедь Блаженного Августина, который тоже говорит о том, что вот я понимал, как он говорит, я жил с женщиной, которая не была моей женой, и понимал, что после крещения я должен был с ней расстаться. Уже одно это, говорит, как вот, ну и так далее. Вот он очень много чего говорит, от чего отказаться, и я не верил. То есть у меня были в жизни, говорит Августин, у меня были в жизни некоторые такие привычки и склонности, которые я считал, что несовместимы с христианством, и я не чувствовал, что я смогу их преодолеть. А дальше он сам добавляет, наивный. Я забывал о том, что я-то их преодолеть не смогу, но я смогу молиться о том, чтобы Господь дал мне силы, и силою Божию смогу их преодолеть. Это он уже пишет исповедь, когда Бог... И так оно и случилось, говорит, когда я все-таки решился и стал христианином, то оказалось все гораздо более все невозможное оказалось возможным. И он до конца, Августин в этом отношении, он как раз-то как-то очень в его трудах это особенно звучит, потому что он сам это на себе испытал, что как помогает благодать Божия, что да, если мы, опять же, рассчитываем на свои собственные силы, что да, вот я не готов, потому что я вот не смогу, да, действительно не сможешь, но если я верю в то, что я отдаю себя в руки Божии, я надеюсь, что Он будет помогать мне, то вот это надо действительно уповать, надо действительно верить, что спасение, жизнь в церкви, совершенствование непрестанное, восхождение ко Христу – это не только и даже далеко не столько волевые усилия человека, сколько помощь, которую он получает в таинстве, благодать Божия. Поэтому для нас так важно. Есть на свете очень много ведь людей, прекрасных людей, неверующих, но прекрасных, которые ставят перед собой задачу достигать максимально возможного совершенства. Но они понимают только единственный путь – это воля, это усилие, это понуждение себя. У нас все совсем по-другому. Мы понимаем, что моя воля, она необходима, конечно, нужно напрягаться, подвиг необходим, но решающим все-таки является благодать Божия. И этой благодати, доступ к этой благодати я и получаю в крещении.
Вот хорошая ремарка, что, конечно же, усилия необходимы.
Конечно, да.
Потому конечно, что тоже искус, сказать, ну, а теперь вот опять расслабиться, велик.
Да, правда, тут очень важно, Бог никогда не будет делать за нас то, что должны и можем сделать мы сами. А вот где мы уже не можем, там Он вмешивается и покрывает нашу немощь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Я напомню, что это программа «Воскресный вечер», и у нас в студии сегодня протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоаннопритеческого храма села Ивановское. Отец Игорь, вот про искус я заговорил. Один искус, который присутствует, ну, во всяком случае, в шутках. Я не знаю, насколько люди к этому серьезно относятся, но в таких как бы шутках про это я слышал от довольно близких мне людей такую историю. Ну, в таинстве крещения смываются все прошлые грехи. Вот, в все прощается, и я выхожу аки младенец, чист сердцем, душой, а вот все, что я натворил до того, оно уже как бы и не важно. Поэтому есть такая спекулятивная возможность, ну, дожить до какого-то возраста, когда уже не так тянет грешить, как кажется в юности. И вот там вот как раз совершить это самое таинство. И дальше предстать в белых, чистых, незапятнанных одеждах.
Вот, вы знаете, ну, тут есть два момента. Первый, что вообще никто не знает, когда наша жизнь оборвется. Вот, я понимаю, что все как-то не очень с этого расчёт, все надеются прожить нормально. И думают, успею все-таки, если вдруг начну помирать, то быстренько крещусь. Хотя сколько несчастных случаев, внезапных. Ну, ладно, допустим, даже, допустим, что все именно так и получилось. И человек дотянул. А так можно откладывать до глубокой старости, да. Мало того, что в старости очень часто у человека восприятие действительности и понимание своей души настолько может исказиться. Я приведу, знаете, такой пример, вот очень тяжелый. Я как-то помню, когда я только начинал, старенький-старенький дедушка один, я говорю, хочу покреститься. Ну, я к нему пришел, ну, я тогда крестил на дому, потому что что-то церковь была разрушена. Я пришел к нему домой, говорю, ну, давайте. Ну, знаете, что для того, чтобы покреститься, нужно обязательно раскаяться. Ну, для взрослому человеку нужно раскаяние. Хотя сейчас это часто обходит, но вообще-то в древней церкви это было непременным покаяние. Вот, я тоже стараюсь со взрослыми, чтобы все-таки это такое было, хотя бы в главных чертах, чтобы человек сказал о всем том недобром, нехорошем в жизни. Я говорю, надо раскаяться, говорю, покаяться в грехах. Говорит, а у меня не было никаких грехов. Я говорю, как не было? Ну, вам сколько сейчас? Я говорю, ну, вот 80 лет с чем-то. Я говорю, ну, и что, за 80 лет вы не грешили вообще никогда? Никогда, никогда в жизни. Ну, значит, что, я через неделю приду, как раз, вот.
Подумайте.
Вы повспоминаете, что. И все-таки я думал, что-то вспомните, не может быть. Ну, ну, вот попробую, ну, вот прихожу, через неделю взял уже все, таз принес, там все крестить. Говорю, ну как вот вспомнить? Не было никаких грехов. Я начинаю спрашивать, слушайте, ну неужели вы никогда в жизни никого, вот, ну, приходишь, что в голову, не обидели? Никогда никого не обидел, не осужден, никогда. И вот не соврали, ни в жизни, только про... Ну, что не спрошу все, ну, как вот, как крестить? Я уж тут не знаю, но в то же время, ну, как не крестить, я не мог, ты же человек, ну, хочется, вот, может быть, кто-то более принципиальный сказал бы, ну, тогда ничего, креститься. Вот, но я так не стал, я говорю, знаете, вот в одном хотя бы грехе, вот один грех я вас точно знаю, вот то, что вы не видите своих грехов, что вы забыли все грехи, вот, они есть, потому что, ну, вот вы их забыли, не видите их, вот, вот, ну, невидение своих грехов – это тоже грех. Вот в этом, знаете, вот, ну, ладно, давайте, вот, вот, слава Богу. Один говорит, грех. То самое, я его покрестил, конечно, но вот то, что происходит с человеком, насколько спасительное для него было в этот момент крещение, я уже не очень хорошо знаю. Я... Но это, и вы знаете, вот еще такой момент, это даже касается не только креститься, а потому что на самом деле, ведь, когда мы каемся, исповедуемся, мы же очищаемся в той же мере, как и при крещении. Но вот меня в свое время потрясли слова Исаака Сирина. Он говорит, что покаяние утрачивает свою ценность и очищающее свои действия по утрате человеком свободы. То есть, понимаете, вот если я, ну, грубо говоря, вот если я блудник, да, и я в этом каюсь, и меня, ну, понятно, что тянет этот грех снова, но я с этим борюсь и не поддаюсь, это одно. А если я уже дожил до такого возраста, что я рад бы поблудить бы, ну, не могу уже, физиологически не могу, вот теперь пошел покаялся, это покаяние не имеет никакой цены. И как раз-то, и человек это чувствует, оно не очищает уже душу. Я не знаю, как там Господь примет, ну, Господь милостив, может, но это совсем другое. Вот не имеет ценности покаяние, когда в грехах, которые ты уже рад бы совершить, да уже просто не можешь. Вот. Поэтому вот и наоборот, вот когда ты покаялся в тот момент, когда еще очень даже можешь продолжать этот грех совершать, и очень тянет его совершать, но ты понимаешь, что все, ты покаялся, ты вступаешь в борьбу, и очень кровавую борьбу, может быть, чтобы удержаться. Вот это действительно ценно.
А насколько необходимо вот это вот таз, вода? Где-то говорят полностью погружаться, где-то действительно просто голову поливают. Вот, вот эта вот сторона, она важна действительно?
Ну да, конечно, потому что так установил Господь, мы не совсем можем так вот окончательно для себя понять, почему Господь именно такую форму предлагает людям. Исторически это понятно, потому что, как я уже говорил, что то, что мы делаем в церкви видимым образом, является изображением того, что происходит невидимо, и является некими символами. И понятно, что эти символы должны, ну, наверное, форма должна соответствовать содержанию. И если, если в крещении происходит рождение человека, его смерть и рождение, то вода – это как бы погребение человека, и он выходит из этой воды новым человеком, это действительно очень, ну, соответствует духу крещения. А на самом деле, если мы вспомним историю так еще в Ветхом Завете, мы знаем, что у еврейского народа, у богоизбранного народа, который был единственным народом, который молился тому же Богу, которому сегодня молимся мы, правда, они знали о нем меньше гораздо, но тем не менее то, что они знали, было правильно. Там были установлены, Богом были установлены в Священном Писании и так далее, были установлены различные омовения. И вся жизнь иудея сопровождалась омовениями, потому что вообще все в жизни, вот у нас сейчас как-то все делится на доброе, злое, темное, светлое, как образно говоря, а вот у иудеев в основном чистая грязь, чистое и нечистое, или скверное, чистое и нечистое. И самая главная задача человека все время была поддерживать чистоту. Понятие чистоты было очень широким. Сюда входила и телесная чистота, и нравственная чистота, и оскверниться, ну, можно было самым разным образом. И поскольку человек, который живет, он, ну, не может, он, живя в этом мире, время от времени эту чистоту не утрачивать, его нужно снова и снова восстанавливать. И поэтому вот эти были так называемые ритуальные омовения, которые сопровождали. Поэтому, когда Иоанн Креститель вышел крестить народ, это было, для людей это было очень понятно. Это было как раз в контексте их культуры. Они знали, что да, что любое очищение подразумевает омовение, при этом омовение видимым образом омывается тело, невидимым образом омывается душа человека. И так оно и перешло в христианство, хотя, конечно, смысл во многом уже стал иным.
Это, наверное, самый важный вопрос. Без крещения не спасется душа человеческая? Некрещенная душа не спасется?
Знаете, я очень-очень боюсь вообще брать на себя ответственность отвечает, да? И говорить, кто спасется, а кто не спасется. Это очень опасная тема. Хотя мне приходится порой слышать, и вот то, что как вы сейчас задали вопрос, я это неоднократно слышал уже в форме не вопроса, а именно ответа. Вот. Я никогда в ней язык не повернется такое сказать. Я знаю, что Господь указал нам путь, что мы должны сделать. Но при этом я понимаю, что вполне возможны и другие пути. И вот, наверное, нельзя, даже мы люди, ведь никогда не можем спрашивать человека, если он не сделал чего-то такого, чего он не мог сделать, ну, просто было невозможно. Это, ну, как, просто не... А уж Бог-то в тысячу раз добрее и милостивее нас. Другое дело, вот если человек знал крещение, у него были все возможности креститься, но вот он пренебрег этим, не захотел, тогда сложнее. Опять же, даже в этом случае у меня язык не повернется сказать, что
сложнее.
С ним будет разбираться Господь отдельным образом. Мне вот дано то, что мне дано, вот мне как члену церкви и как служителю церкви сказано, что вот Господь установил в церкви вот такие-то действия для того, чтобы начать жизнь во Христе, для того, чтобы присоединиться к церкви, стать членом народа Божьего, который есть церковь. Но думаю, что из всех правил, наверное, бывают исключения, и из этого правила, думаю, они тоже есть. Но какие исключения тут? это тайна, это сам Господь знает.
Да, ну вот мне тоже всегда казалось, что, ну, во-первых, не единственная тропинка или там дорога существует к любому месту, к любому объекту или субъекту, вот. А во-вторых, что, наверное, важнее, что вот те люди, которые покрестились и больше ничего не сделали, ну, за исключением, может быть, знаете, там, зайти на Пасху, там, осветить кекс, даже вот так скажу, кекс, купленный в магазине. Но неужели вот им должно быть проще? Неужели для них открыто там шире?
Все абсолютно наоборот. Вот им уже кому сколько дано, с того столько и спросят. Поэтому вот вы уже употребили слово «ответственность» сегодня. Вот как раз-то крещение всегда объясняешь людям, и для взрослых особенно, что это огромная ответственность. Почему и не спешили люди креститься, понимали, что, конечно, что, ну это как в армии, такое, может, неуместно, например, присяга, что до присяги один спрос, после присяги уже совсем другой. Спрос. Тут вы присягу принимаете. Мы даем обещание, мы обеты, либо вообще-то обеты крайне редко надо давать, потому что дело такое, но вот в крещении мы все-таки даем обеты. И поэтому я думаю, что, как сказано в Евангелии, что раб, который не знал волю господина, знал волю господина и не делал, бит будет много, а раб, который не знал и делал, бит будет меньше. Вот, поэтому мы будем биты гораздо больше, если, ну, понятно, образно, там не бьют, там по-другому все.
И еще, тогда отсюда же, вот это, вы тоже с этого начали, это печать несмываемая. Раскреститься невозможно. Выйти уже невозможно, единожды приняв такую присягу. Ну, потому что даже там, ну, условно, там, попрострига есть такое понятие. Монах, ушедший из монастыря, есть тоже такое понятие. Я никогда не слышал на уровне слова.
Как же, есть анафема. Есть? Дело в том, что анафема, это человек запросто может на самого себя анафему произнести, и как под свою анафему подох. Там даже есть, когда мы читаем аще, то сделал, то или под свою анафему подох. То есть, если человек просто отрекся, ну, он отрекся. Другое дело, что, конечно, если он отрекся, то... а потом все-таки понял, что неправ был, то второй раз его крестить не будут. Будет покаяние. Будет покаяние. Просто второй раз он вернется через покаяние. Вот. Но тем не менее, если человек отрекся, то он отрекся. Он вне церкви. Он отлучил себя от церкви. Если в крещении человек соединяется от церкви, то отрекаясь, человек обрывает связь.
Как-то я под финал пришел к слову анафема вас привел. Да. Наверное, это неправильно, потому что, да, в общем, действительно, все равно все, что мы сегодня говорили, это разговор действительно о чуде, которое преображает человека, разговор об ответственности, потому что он действительно нельзя зарывать талант в землю, нельзя разбрасываться чудесами. И, наверное, для очень многих из тех, кто нас слушает, взрослых людей, это еще вопрос о выборе пути.
Конечно. Вот что, что крещение, что можно много еще сказать. Вот мне сейчас вспомнилось, владыка Антоний Сурожский рассказывал такой пример известный, как в детстве он вернулся из лагеря скаутского, отец переживал, говорит, чтобы с тобой что-то там, с тобой ничего не произошло. А он сказал, что что-то переживал, ты думал, что я там руку сломал или ногу там, или еще что-то. Нет, все, видишь, все нормально. Говорит, да нет, говорит, я не об этом. Это как раз все неважно. И вообще, говорит, запомни, жив ты или не жив, это не очень важно. Не для тебя должно быть, не для других, а важно, во имя чего ты живешь и во имя чего ты готов отдать свою жизнь. То есть те высшие ценности, к которым стремится человек. И вот в крещении человек высший заявляет, ну, не знаю, как лучше сказать,
дает обет, вот, да,
принимает, вот, что принимает. Высшей ценностью является для него Иисус Христос, и что вот вся его жизнь должна быть для того, должна строиться отныне так, чтобы быть со Христом, и чтобы, вот, как я уже сказал, что живу уже не я, но живет во мне Христос. Вот это вот та вершина, которой хочется всем нам пожелать достигнуть.
Вот на это можно ставить точку, да? Не хотелось. Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, сегодня у нас в студии был протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанно-Предтеческого храма села Ивановское. Спасибо вам. Всего доброго.
Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».